Всем привет! Это подкаст «Подумай дважды». Здесь мы шутим шутки, обсуждаем волнующие нас темы через призму своего опыта. Мы, его ведущие. Я Ника.
И я Уля. Сегодня мы поговорим о творчестве. Что для нас значит быть творческим человеком? Опровергнем стереотип «художник значит бедный» и обсудим, как внутренняя чувствительность влияет на творческое проявление.
Наливайте чаек, устраивайтесь поудобнее и welcome on board!
Привет! Сейчас мы находимся в процессе монтажа этого выпуска, но вспомнили о том, что хотели сказать. Возможно, вы уже заметили, что звук в нашем подкасте стал гораздо лучше. Это случилось благодаря вам. Ваши донаты помогли нам купить микрофоны, за что мы вам безмерно благодарны.
Ваша поддержка, в частности финансовая, облегчает наш труд над тяжелыми задачами в подкасте. Благодаря вам мы можем улучшать наши выпуски. Если вам нравится то, что мы делаем, и мы были вам полезны, вы можете поддержать нас по ссылке в описании этого выпуска. Спасибо!
Сегодня у нас в гостях Настя. Она художница и сделала творчество своим бизнесом. Настя, привет! Расскажи немножечко о себе, пожалуйста.
Всем привет! Я Настя, мне 28 лет, и уже 3 года я занимаюсь своим бизнесом, который построен на моем творчестве. Раньше в моем магазине были только открытки и стикеры, но сейчас я продаю брелки, значки, шоперы, блокноты. Помимо онлайн-магазина, у меня также есть 16 точек, где продается моя продукция. То есть, по сути, я зарабатываю на своем творчестве, беру деньги за рисунки и не стесняюсь этого.
Звучит как что-то очень смелое, знаешь ли.
Да, я думаю, что чтобы художнику начать продавать свои вещи, ему не нужно уметь делать что-то хорошо. Ему просто нужно разрешить себе зарабатывать на том, что он делает. То есть, чтобы вам начать зарабатывать на своем творчестве, вам не нужно прокачивать скилл. Вам просто нужно прямо сейчас разрешить себе зарабатывать на своем творчестве.
Звучит как то, что подходит к любой сфере. Ты очень хорошо это подметила. Не смыслю, я недостаточно хорош, мне нужно еще подучиться. Не нужно вот копить дипломы, целую стопочку, чтобы стать достойным, начать практиковать то, что тебе нравится.
Да, мне кажется, что это очень еще распространено, потому что многие художники, не скажу, что все, ну и не только художники, а просто творческие люди такие, блин, ну я не уверен, что я могу вот это вот продавать, и вообще, типа, ну кому это надо, я, ну не знаю, посижу, порисую в стол. Так что мысль о том, что нужно просто отвалить от себя и разрешить себе заниматься творчеством и сделать это своей работой, это, мне кажется, действительно просто первое, что ты должен сделать, а не там научиться прокачивать свои скиллы.
Я очень много знаю художниц, которые считают, что они все еще недостойны продавать свои работы, хотя они рисуют лучше меня. Таких примеров, наверное, 1000. То есть, мне кажется, каждый человек в творческой сфере знает человека, который умеет делать лучше, но при этом он не продает. Я хочу сказать, что этого момента реально никогда не будет, никогда вы не будете довольны собой на 100%, потому что наша фантазия о себе, она очень редко совпадает с реальностью. В моем случае так никогда не было. Какой продукт я бы не создала, он мне приносит удовлетворение ровно на 5 минут. Но потом я смотрю на это и думаю, блин, а я же могла лучше.
Главное в эти 5 минут просто вкинуть это в Телеграм, чтобы твои подписчики такие, о боже, Настя, ты сделала что-то шикарное. И ты такая, ну ладно, это продлится еще 10 минут, хорошо, мне нравится.
Да, наверное, это еще также связано с разрешением себе быть не идеальным, быть посредственным, быть не уникальной в своей нише. Блин, потому что мы все просто люди. И мы похожи просто из-за того, что мы все просто люди, и мы не можем сделать что-то такое, чего бы не было у другого, например.
Да.
Мы просто можем это переделать немного под себя.
Мне тоже послышалось, это как бесконечная борьба с внутренним критиком и с перфекционизмом. У меня тоже большой путь борьбы с ним личный. И каждый раз, буквально до сих пор, каждый раз, когда я говорю себе... Ой, ну это недостаточно хорошо, это недостойно того, чтобы тебе за это платили. Я говорю, нет, все, стоп, все хорошо, давай мы просто попробуем и посмотрим, не будем додумывать за людей, готовы они платить или нет.
Можно еще думать о том, что люди платят не за продукт, то есть, конечно, все, когда мы смотрим по факту, выглядит так, что люди такие: о, стикеры, куплю их. Но на самом деле люди покупают твое состояние, твой процесс, весь твой опыт, который был до создания этих стикеров. То есть я не смогла бы 10 лет назад сделать стикеры на продажу. То есть это все упирается в опыт, знания программ. Мое образование, кстати, я закончила, если что, дизайнерский факультет, и это частично отразилось на моем творчестве. Люди не покупают твой продукт, они покупают в первую очередь твой опыт и то состояние, в котором ты делал этот продукт, то есть твою энергию, которая была затрачена на это. Потому что, в принципе, мне кажется, не знаю, если вы, например, писатель или художник, но который, например, пишет картины, каждая картина отражает прежде всего ваш путь, ваш опыт, и стоит помнить об этом, когда вы решаете это продать.
Да, по-моему, действительно, люди идут не только за работой твоей, но и за личностью. Я по себе замечаю, что когда слежу за некоторыми блогерами, например, в соцсетях и сетях с картинками, то иногда мне хочется купить, потому что мне очень импонирует этот человек. То есть мне хочется прикоснуться как бы к самой личности через его продукт. И это тоже очень здорово.
Я, кстати, помню еще совсем недавно, Настя, помнишь, ты покупала себе всякие уходовые штуки, типа кремушки, всякие такие приколы. И я, ну вот в последнее время я просто приняла в себе то, что у меня есть люди, которыми я восхищаюсь, которые мне нравятся, и мне интересно, как они живут. И я тогда такая: блин, очень крем хотелось. И типа такая: ну, куплю такой же, потому что я могу. Но это вообще на поверхности.
Прогрело.
Прогрело реально. Но это вообще на поверхности. На самом деле, действительно, люди тянутся к тому, что делают другие люди. То есть, в первую очередь, мне кажется, внимание на автора, а даже не на его работы. Хотя, безусловно, они могут быть бесконечно красивыми и крутыми, и это тоже как бы играет роль. Но все равно в первую очередь люди идут просто за личностью, и мне еще это немножко помогло в том, что когда я делаю что-то новое и в очередной раз боюсь, что это никому не понравится, и вообще это нравится только мне, я думаю о том, что, ну, значит, есть другие люди, которым это понравится. Просто типа вот в какой-то группе таких людей не нашлось или нашлось мало. Значит, они есть еще где-то, и их больше.
Да, это мне пришла в голову мысль про то, что иногда говорят: вот, ниша занята, или да что я пойду в художники, или что я пойду в психологи, все сейчас уже психологи. Но по факту, да, много художников — это факт, много психологов — факт, но Ульяна одна, Ника одна, Настя одна, нету такого второго человека.
Да, нас отличает друг от друга именно наш опыт, потому что он неповторим, и это самое главное. И поэтому каждый из нас имеет право разрешить себе быть тем или той, кем ты по-настоящему хочешь.
Да, и тогда станет и жить полегче еще.
Девочки, подскажите, вот когда вы впервые осознали себя как творческой единицей, творческим человеком?
У меня это было в моем глубоком детстве. Мне даже рассказывала мама. В общем, начну сначала. Я ходила в детский садик, и мама пришла забирать меня, как это обычно бывает у всех детей, и ей говорит воспитательница: блин, отдайте Настю в художку. Просто потому что я как-то в группе там что-то нарисовала, видимо, прикольное или не такое, как у всех. И можно сказать, что мой путь, он был настолько всегда со мной. Не могу сказать, что в какой-то момент я осознала себя творческим человеком. Я просто им всегда была и являюсь до сих пор.
Это очень круто. Мне кажется, что я не то чтобы прям поняла, что я творческий человек, но одним из первых знаков было тоже в глубоком детстве, когда нас всех маленьких родителей отдавали в какие-то кружки. И единственное, у меня, наверное, просто, ну, определилась какая-то творческая ниша. Я прекрасно помню, как все девочки такие: «О, мы идем на танцы», и я такая: я пойду рисовать картинки». И я пошла в художественный. А потом мне в целом всегда очень нравилось рисовать, и я помню, как я еще училась в институте, мне говорили, что им кажется, что я немного не там учусь, потому что у меня все-таки техническая специальность, и я такая: «О, рисовать, о, делать какие-то творческие приколы». Но на самом деле я не считаю, что эти ребята были правы, потому что я тоже вот сегодня буквально вспомнила такой момент, когда я еще училась в школе, это, наверное, был класс 7, у нас тогда только началась физика, и преподавательница была очень крутой, и мне, в общем, нравилась физика. В этот же момент мне очень нравилась история. И, в общем, я давала, скажем так, интервью для маленькой нашей местной газеты, и меня спрашивали про любимые предметы, я такая: физика и история. Потом меня спрашивали про любимые цвета, и я такая: голубой и желтый. И типа она такая: так, подожди, типа технический и гуманитарный, теплый и холодный. Как? Я говорю: ну не знаю, мне нравится просто. Мне показалось это таким классным, что я для себя настолько разносторонняя личность. Мне действительно нравятся какие-то технические предметы, и мне нравится очень творчество. И я могу совмещать это в себе. Для меня это круто. Вот, поэтому какого-то прям момента осознания не было, но, как и Настя сказала, это, наверное, просто всегда было со мной, одной из моих частей.
Блин, Уль, ты такую тему подняла. Можно сказать, она для меня прямо сейчас актуальна, потому что я принимаю в себе и любовь к самолетам, и любовь к нашему душевному миру, к тонким материям, так сказать. И как будто бы это тоже важный навык — принять себя таким, какой ты есть, во всех гранях. И я задумалась по поводу себя. Вот вы начали с детства, и меня это тоже заставило окунуться немножко мыслями в свое. Я помню, что я очень любила выступать. Просто любила сцену. Обожала. Мне было все равно. Это был хор, это были танцы, это рассказывать стихотворение. Вот я просто обожала, когда я смотрю на зал. И...
Звучит очень страшно. Прости.
Настя такая: господи, выступать перед людьми — нет, не нужно.
Не, это правда офигенно. Извини, что я тебя перебила. Просто для меня это все было таким пугающим в детстве, особенно в школе. То есть это была моя, скорее, возможность не проявить себя, а опозориться, чего я очень не хотела.
И теперь мы такие взрослые, типа: позорюсь до конца, я могу себе позволить.
Да, теперь можно все.
А я помню, что для меня это было, ну, действительно, ну, чем-то очень классным. Кстати, могу сказать, что я немножко потеряла себя, когда начала бояться выступать, бояться сцены. Наверное, это произошло в подростковом возрасте, когда вот эти дети злые, жестокие подростки булят за все, стыдят и принижают, и тебе хочется просто испариться, исчезнуть, и ты начинаешь носить все черное.
Также Ника и Настя сидят на подкасте в черных футболках. Я такая: я клоун.
И мне пришлось очень долго раскапывать себя, ту маленькую Нику, которая очень любила выступать на сцене, рассказывать стихотворение так, чтобы зауч плакала. То есть мне прям вот очень нравились эмоции людей искренне. И, ну, я могу сказать, что я потеряла это в себе настолько, что я даже боялась, условно говоря, поднять руку и ответить на вопрос учителя, когда я что-то знала, или преподавателя в универе. Я чувствовала какое-то невероятное сердцебиение и страх. И помню, как на одних из первых сеансов психотерапии мне моя психологиня говорит: так вы же очень творческая. И я такая: что? Ну, то есть она как будто бы дала мне фидбэк по факту, но для меня это сыграло каким-то открытием, как будто бы я это забыла. Это всегда вот было со мной, но потом я не хочу говорить слово «потеряла себя», потому что, ну, как бы себя невозможно там найти и потерять, да, но все же что-то такое. И мне кажется, сейчас я открываю в себе вот эту грань, что я снова хочу выступать, но я ужасно переживаю. Я понимаю, что я хочу говорить на тему какого-то принятия, бережного отношения к себе, какого-то, может быть, личного роста, но не через вот этого вот «встань, делай, иди». У меня свое видение тренингов, так скажем. Но это было бы очень здорово. И я вот сейчас, думаю, делаю маленькие шажочки, чтобы снова раскопать себе маленького ангелочка, который любил выступать.
У меня был похожий период в университете. Из-за того, что я училась на творческой специальности, в моей группе были девочки, которые были круче меня и рисовали такие вещи, на которые я смотрела, и я прям понимала, что я никогда так не смогу, потому что у них было супер особое видение, и дело даже не в технике, а именно, знаете, вы понимаете, что вы не можете дойти до этого видения со своим мозгом. И я помню, что я не рисовала после этого где-то года два, и я прям сказала себе, зачем мне этим заниматься, если я не могу быть лучшей. И вот это настолько подростковая вещь, когда ты сам себе придумал какую-то планку, вечно сравниваешь себя с кем-то, и тебе проще отказаться от всего, от своих интересов, чем просто принять тот факт, что ты никогда не будешь лучшим. И мне очень, кстати, в продажах помогла такая штука. Я просто разрешила себе быть плохой художницей. Или вообще не быть художницей. Я разрешила себе рисовать и продавать это просто потому, что это все, что я могу делать на данный момент. Я не могу сейчас вложиться, не знаю, в образование и пойти в какую-то суперхудожественную школу, чтобы меня научили супер каким-то классным навыкам и продать свою работу, которая будет такая выдрощенная и такая дорогая, и я точно смогу сказать, ну все, теперь я художница. Вот, посмотрите на все мои дипломы, посмотрите на мою работу, купите, пожалуйста, ее. То есть, как будто бы всем людям нужно отказаться от себя в первую очередь и разрешить себе быть плохой художницей, быть плохим предпринимателем, чтобы просто что-то начать. Потому что, наверное, это супер очевидно, но вы реально будете плохим предпринимателем в начале и, возможно, даже плохой художницей. И все это будет вместе, и это типа окей.
Микрошаг, который вы можете сделать уже сегодня, это выкладывать сторисы с ошибками и не исправлять их, или отправлять сообщение другу с ошибками и не редактировать его.
Ника рассказывала вот про любовь к выступлениям в детстве. И у нас был одинаковый момент в наших детствах, если так можно сказать. Я тоже ходила на театральный, и мне тоже нравилось читать стихи со сцены. Я помню, как я читала Зою Космодемьянскую наизусть, и там вообще очень слезливое произведение, и я смотрела на людей, как они плачут. У меня вот так вот по локтям пот тёк с ладошек, потому что я ужасно нервничала, у меня тряслись ноги. Но я была тоже в восторге от эмоций людей, и в театре мне тоже очень нравилось играть, потому что я тоже, ну, мне прям нравилось то, как люди смотрят, и видно, что им очень нравится это. Это осталось во мне в плане того, что мне до сих пор нравится, когда восхищаются каким-то моим творчеством или хотя бы просто звучит очень обесценивающе, но в общем, или хотя бы просто когда меня принимают и я чувствую какую-то отдачу от общества, но у меня до сих пор огромный страх выйти на сцену. Когда ты в театре стоишь за кулисами, и у тебя должна быть сцена, ты трясешься, но выходишь, и потом как бы легко все достаточно идет. И здесь у меня выйти на сцену — это обычно рассказать о том, что я делаю, рассказать о каких-то новинках. Вот у нас там вышел новый выпуск подкаста. И, в общем, рассказать. Это очень страшно для меня. Я ужасно переживаю каждый раз. Я думаю, блин, а вдруг никому не интересно, вдруг я всех достала, и вообще там, вдруг это никому не нравится. Хотя я помню, Ники говорила, что у меня не было...
Спасибо!
помню, говорила Нике, что у меня в целом за все время не было каких-то супер негативных отзывов или мнений по отношению к моим творческим каким-то проектам. Понятное дело, что это еще из-за того, что проекты маленькие, и количество хейтеров не может быть большим, но все равно у меня есть поддержка, но абсолютно каждый раз перед тем, как что-то рассказать, я такая: блин, им не понравится, они будут меня осуждать. И это действительно, вот Настя говорила про позицию подростка, вот мне кажется, что в этот момент мне 14, я такая: о, я никому не нравлюсь. И это абсолютно каждый раз происходит, я пытаюсь с этим как-то бороться, потому что мне нравится, что я делаю, мне нравится наш подкаст и как мы его делаем. Но это такой уровень стресса, просто я сама себе надумала реакцию людей и жду ее, и такая: о, ну ладно, они говорят, что им нравится, они мне врут. Это все неправда.
Это помнишь, мы с тобой проводили 15-минутный сеанс психотерапии? Да. И на самом деле это негативные установки, которые в итоге сводятся к глубинным убеждениям. И это нужно копать туда, в детство.
Еще мне кажется, что большинство людей считают, что бояться — это ненормально, и их настолько пугает сам страх, что они такие: блин, лучше я не пойду туда. Хотя мне кажется, что страх, он будет всегда, но он не должен мешать тебе что-то делать. То есть если ты боишься и делаешь, это окей, но если ты боишься и из-за этого не делаешь, то тут нужно что-то именно решать этот вопрос, потому что на протяжении всей моей деятельности мне было очень стыдно, очень страшно, но в первую очередь мне, наверное, было просто именно стыдно за себя, за все свои действия, но когда ты привыкаешь жить с этим чувством, то оно перестает быть значительным и определяющим. То есть ты просто начинаешь фокусироваться на делах, на результате, и фоново где-то, да, тебе также стыдно, тебе страшно, но эти чувства, они просто есть где-то далеко, и они не диктуют тебе, что делать, и это самое главное.
Это знаешь, когда ты выбираешь бояться и не пробовать, то у тебя только один исход — это ноль, то есть ты просто боишься. А если ты выбираешь бояться и попробовать, то варианта уже два. Получится, не получится, да? Если не попробуешь, то не получится. Ясное дело.
Да. Слушай, Настя, мы вот, когда готовились к выпуску, думали о том, что вот творческий человек, значит ли это, что он ранимый, эмоциональный, чувствительный и вообще... Как в целом весь творческий процесс, учитывая то, что творчество сейчас — это вообще твоя работа, как оно влияет на твое психологическое состояние? Бывает ли тебе очень тяжело? Бывает ли, наоборот, какой-то эмоциональный подъем? Как у тебя это происходит?
Даже уточним, что это же твой основной заработок, правильно?
Да, я нигде не работаю.
Я нигде не работаю и живу в Дубае.
Блин, хотелось бы. Да, творчество является моим основным заработком, и я не могу сказать, что я нигде не работаю, потому что я работаю сама на себя, и это все официально. То есть я плачу налоги, и типа где-то радуется моя бабушка, то, что я работаю официально, и у меня будет пенсия, типа все хорошо, я в безопасности.
Если она вообще будет, о боже.
Для меня творческий человек не обязательно, что это ранимый человек. Скорее, творческий человек — это человек, сколько раз я уже сказала это слово, который делает, потому что он не может этого не делать. Вот так вот чувствую я творческих людей. Я так чувствую себя, чувствую других людей в сообществе точно так же. Насчет того, как творчество влияет на менталку, и как заработок на творчество влияет на менталку. Это все безусловно, тебя сильно закаляет, потому что ты никогда не можешь спрогнозировать, какую реакцию людей вызовет твое действие, твой продукт, купят ли его через секунду, или ты будешь продавать его год. Работа на себя заставляет тебя жить в неопределенности каждую секунду. Но потом ты начинаешь щупать механизмы и в эту неопределенность добавлять определенность, зная просто, как это работает. И когда ты начинаешь щупать жизнь именно от себя, то у тебя становится гораздо больше опоры. То есть самое сложное в своем деле — это, безусловно, начать его делать. Потому что ты не знаешь, как зарабатываются деньги, ты не знаешь, какие действия нужно выполнять для определенного результата. Но как только ты начинаешь просто делать, ты видишь, что ага, вот это действие принесло мне вот этот результат, вот это действие не принесло ничего. И ты как будто бы играешь в игру и понимаешь, что тебе нужно делать дальше по результатам того, как ты поступила сейчас.
Блин, очень круто. Я просто слушаю и такая, ва, да, это правда.
Когда ты говорила, я задумалась о том, что сама совсем недавно начала вести сеть с картинками, то есть в декабре начала прощупывать эту почву, и абсолютно ничего не понимала, как это работает, и даже не могла поверить в то, что я могу что-то продать через эту сеть. Но когда я регулярно делала контент и при этом еще старалась его оформлять, я дала себе разрешение на то, что окей, в какой-то момент это будет некрасиво, в какой-то момент это будет непонятно, в какой-то момент непоследовательно, но я продолжаю это делать. И тогда я заметила, что, оказывается, люди пишут, люди откликаются. И, например, чтобы что-то продать, нужно выразить прежде всего тебе самому желание продать. То есть, как, например, люди знают, что могут попасть ко мне на консультацию? Да никак, я никогда об этом не говорила.
Нам зачастую очень сложно упростить какие-то действия. То есть очень сложно просто написать: смотрите, у меня есть классные стикеры, может быть, вы их купите, но гораздо легче написать: итак, я проучилась 4 года в художественной школе, и вот там на рисунке мне сказали, что нужно рисовать именно так. И поэтому я вот сделала свои стикеры, и, кстати, вы их можете купить, и то, мне кажется, большинство начинающих художников, они даже боятся как-то этого слова, они скажут все, кроме факта именно вот этого предложения. Типа, смотрите, я сделала продукт, он классный, купите его. Эта штука, ее все избегают. То есть понятные формулировки избегают все начинающие, наверное, не знаю, предприниматели, это то слово или нет, но людям очень сложно делать легко, но все развитие построено, чтобы делать легко. То есть сначала вам будет очень сложно, вам будет сложно говорить именно то, что нужно сказать для продажи, но к этому просто люди приходят, потому что сложные формулы, они не работают, просто потому что они непонятны. И когда отсекается лишнее, отсекается стыд, отсекается вот эта вот планка, что я недостаточно хороша, наступает момент, когда это все уходит на второй план, и ты говоришь понятно, ведешь себя понятно, и люди реально понимают, что, кто ты такая и что ты продаешь.
Мне кажется, это очень крутой мыслью, потому что я буквально вчера разговаривала с Лёшей, со своим молодым человеком, что у меня очень долгое время был просто какой-то невероятный стыд относительно того, что я на самом деле хочу зарабатывать деньги на своем творчестве. Я прекрасно помню, как я только сделала первые стикеры, и это было просто в прикол. Я нарисовала рисунки, такая: «О, кажется, я могу сделать стикеры». Забавно, что это вообще произошло, потому что я была подписана на Настю и такая: «Я хочу». Я помню, как я спросила у тебя, как ты делаешь стикеры, потому что я вообще не понимала, как это делается, и ты такая: «Йоу, у моей подруги есть гайд». Подписчики Маши, у Маши больше нет гайда, пожалуйста, не спрашивайте ее об этом. И я узнала, как, ну, просто какую-то базу, как все это делается. Я рассказывала тоже Лёше, что мои макеты, я не знаю, как типография с ними работала, потому что в Ульяновске мои макеты были просто в форме PDF-файлов, и они такие, да, класс, печатаем, все нормально. Но, в общем, я сделала свои первые стикеры, чтобы просто подарить их друзьям и, не знаю, использовать самой. И мои друзья такие, блин, продавай их, почему ты не хочешь получать за это деньги? И я вообще поставила какую-то суперкопеечную цену, там, ну, наверное, чуть-чуть, может быть,
окупала... 50 рублей.
Да, там было буквально, типа, 50 рублей купите, пожалуйста. Вот скидки купите за 30, типа такого. Я помню, у меня постоянно были скидки. Я боялась, что это очень дорого, и люди этого никогда не купят. И из-за того, что я постоянно делала скидки, я не получала никакого удовольствия от этого.
Удовлетворение.
Удовлетворение, да. Перепутала слово. Я тогда не могла понять, почему это происходит, потому что у меня не покупали или покупали только на скидках, и я чувствовала такое разочарование, мне было так грустно. И сейчас я прекрасно понимаю, что у меня есть, ну, помимо того, что мне просто нравится заниматься творчеством как хобби, у меня есть две вещи, которые я как бы преследую в своем творческом пути. Это признание людей, про которые я уже говорила, и деньги. И мне было ужасно сложно признать, что я просто хочу получить деньги, господи. Ну, типа, я рассказываю об этом своему психологу, и она такая, а в чем проблема? Ну, типа, что? В итоге мы пришли к тому, что мне каждый раз ужасно стыдно рассказывать что-то про новые какие-то продукты, просто потому что я такая, блин, ну я же хочу, чтобы мне заплатили за это. Но на самом деле в итоге получается так, что когда ты перестаешь вот этими своими какими-то маневрами, типа «О, я сделал новый продукт, вы можете посмотреть, вот, я вот, вот пук-пук-пук». Когда ты просто такой «Я сделал новый продукт, можете купить», и люди такие «А, ну она хочет продать, ладно, я куплю». Когда ты перестаешь обходить вот эту фразу с тем, что ты хочешь продать, перестаешь как бы не то чтобы обманывать, а недоговаривать немного своей аудитории, становится проще даже тебе самому, потому что ты такой, ну я хотя бы не вру, типа вот, пожалуйста, можете купить. Это классно, мы снова вернулись к тому, что нужно просто перестать делать себе мозги и отвалить от себя, и станет гораздо проще жить, гораздо проще продавать и делать что-то, потому что я... Вот чувствую какую-то отдачу, и то, что я трачу меньше затрат энергетических на то, чтобы как-то презентовать все, и мне из-за этого легче, и я могу делать еще новые штуки, и я хотя бы хочу их делать, а не просто сваливаюсь в яму, где я такая, ну все, это никому не нужно, я больше не буду этим заниматься.
Мне кажется, что в нашем обществе есть еще особые правила именно для художниц и для всех творческих людей. Это как хороший художник не может зарабатывать деньги, потому что хороший художник должен рисовать просто потому, что ему это хочется. И, блин, если он хочет за это еще деньги, то это уже не настоящий художник.
Это уже неправильно.
Да, это уже неправильно, и вообще это очень обижает, может обидеть других людей. И мне кажется, что... Художникам вот зачастую сложно продавать не только из-за того, что они думают, что они еще недостаточно хороши, но они как будто бы просто изначально не имеют этого права, изначально вот этого морального права захотеть деньги за свое творчество. Потому что, блин, ну им же ничего не стоит нарисовать. Они же этого просто хотят, они же это любят делать. А в нашем обществе люди готовы оплачивать труд, когда видят, что человек искренне страдает и ненавидит свою работу. Вот тогда тебе можно заплатить деньги, потому что я вижу, что у тебя грустное лицо, и я могу дать свои 100 рублей тебе и почувствовать вот это удовлетворение. Но когда человек делает то, что ему нравится, я что, буду платить счастливому человеку за то, что он наслаждается жизнью? Блин, ну ему же просто нравится рисовать. Это должно быть бесплатно. Вот какая-то такая есть еще условность. То есть людям сложно принять, что творческим людям также нужны деньги. И они хотят иметь что-то большее, чем стол для рисования. Они могут хотеть абсолютно разных вещей. Да, я мечтаю, например, отдохнуть на Мальдивах. Это вообще моя какая-то супер давняя и далекая мечта. Но я совсем недавно времени реально разрешила себе просто даже мечтать об этом. И это, блин, почему это так происходит?
У меня очень сложные отношения с деньгами. Мне кажется постоянно, что я недостойна, что вот есть какая-то мифическая структура, которая диктует, что вот сейчас ты можешь поставить себе такую цену, а вот повысить ты не можешь, потому что у тебя недостаточно опыта, недостаточно знаний, ты недостаточно хорош. Но по факту же нету никаких критерий. То есть мы сами выбираем, сколько будет стоить наша услуга. Если ты хочешь со мной поработать, то это будет столько стоить. Там, я могу поставить цену 1000 рублей, а могу 10 000. И ты никак не сможешь со мной поработать за меньшую стоимость. И у меня у самой очень сильно повышается тревога, когда я думаю о том, что вот мне сейчас скинули деньги, значит, я что-то должна дать, это обязательно должна быть какая-то большая польза. Хотя, как бы, кто определяет этот уровень пользы? И где оно вообще прописано? Что ты должен дать именно 75% пользы, а не 65% пользы, например. Я очень хочу написать и пишу гайд, который касался бы мыслей, взаимосвязи мыслей и чувства тревоги, страха и так далее. То есть какой-то гайд, который бы прояснял тебе, как твои автоматические мысли влияют на то, как ты себя чувствуешь и на твое поведение. Как благодаря вот этой взаимосвязи, только благодаря тому, что ты ее хотя бы увидишь, ты сможешь понять, что ты можешь что-то поменять в своей жизни и так далее. И я вот даже писала в сторисах, я помню, что рассказывала о том, что я хочу написать гайд, о том, что я получила там какой-то отклик от подруги, что она ассоциирует меня с тревогой. В какой-то момент у меня был очень высокий уровень, и я с этим справилась. И снизила, и теперь мы как бы дружим с этим чувством, и все хорошо. И я помню, что я начинала как-то о себе рассказывать, то, что вот меня ассоциируют, а потом я подумала, блин, а чё, так это никому не надо, я не умею продавать, вообще надо его делать бесплатным, типа... Пусть это будет какой-то бонус для тех, кто подписался в Телеграме или что-то такое. А потом я думаю, что я не хочу давать мало информации, я хочу показать именно всю эту взаимосвязь, и это очень много страниц. И как я потом отдам это бесплатно? Вот эти там 30 страниц, условно говоря, или 20, не знаю, сколько получится. И я думаю о том, что окей, я поставлю тогда маленькую стоимость, пусть это будет стоить там 300 рублей. Потом я думаю, блин, ну я все равно себя обесцениваю. Капучино столько стоит.
Ника, ты уже работала за кофе, может быть, хватит?
Да, серьезно.
Ну, кстати, все хорошие девочки работают за еду, так что вы чего-то не сдали.
За репосты.
В какой-то момент ты понимаешь, что людей скорее пугают низкие цены, чем завлекают. И у меня был такой период в моем магазине, что я такая, блин, что-то не покупают. Блин, так у меня же реально низкие цены. Надо их повысить, и люди будут покупать. И что я хочу сказать? Это реально работает, потому что я смотрю на вещи так же. То есть мне реально важно, чтобы цена была немного выше средней для того, чтобы у меня не только было удовлетворение от покупки, но и доверие в моменте. То есть если, давайте я возьму из своей сферы, если открытка стоит 50 рублей, я такая, блин, а вдруг она напечатана на каком-то очень плохом материале, и я просто не вижу это по фотографии. Но когда я захожу, например, в более дорогие магазины и вижу у них открытки за 100, за 120 рублей, я такая, вот это, наверное, будет хорошо. И мне кажется, что из-за того, что мы живем в суперрекламной среде, где есть черные пятницы, приведи свою подружку на ноготочки, и мы сделаем вам скидку, мы как будто бы подписываем какой-то договор, что у меня не купят без скидки, но вот если я супер обесценю свои товары, еще и дам человеку промокод, то у меня обязательно будут заказы. И да, заказы, возможно, у вас будут, но окупится ли ваша работа? Если вы хотите заработать, вы должны продавать за цену, на которой вы сможете заработать. Но если вы хотите просто поработать, то да, вы можете поставить скидку, дать человеку промокод. И то не факт, что он этим продуктом заинтересуется. Вот что я хочу сказать.
Это как я точно знаю, сколько минимальная стоимость моей психологической консультации. Но недавно нужно было определенные условия соблюсти для того, чтобы выполнить квалификационную супервизию, чтобы к ней подготовиться, и нужно было там 3 людей найти, и я поставила скидку. И я вот смотрела на эту цену, переводила в шекели и думала, мда, трэш. Вот то есть, когда я озвучивала цену на консультацию, я говорила в рублях, потом меня девушка, ну, местная, просила перевести в шекели, и она говорит, ты чё, смеешься? Говорит, ты можешь здесь больше зарабатывать. Я такая, понимаю, но боюсь. Кстати, как будто бы больше денег — это больше ответственности.
Больше денег — это 100% больше ответственности.
Да, это так. И когда ты повышаешь цену, ты не только показываешь людям, что ты можешь это сделать, но ты также показываешь, что, блин, да, я позволяю себе это делать, потому что вообще-то у меня классный продукт. И посмотрите на мою цену, мне не стыдно показывать ее такой. То есть тут же еще все завязано на стыде, на позволении себе и так далее. Еще очень много в маленьких ценах желания быть хорошей, удобной, потому что реально очень удобно продавать открытки почти за себестоимость. Ты, можно сказать, одариваешь людей, и они как будто бы не имеют права что-то возразить, и им не может это не понравиться, потому что, блин, ну это же очень мало. А когда ты повышаешь цену, ты допускаешь тот вариант, что люди реально потратятся, и, блин, им же еще это может не понравиться, но ты такой, типа, окей, я готова к любому исходу, кроме исхода, где я получаю 5 рублей за свою работу.
Я вот сейчас подумала, какого черта я вообще должна брать ответственность за эмоции и чувства других людей, даже тех людей, которые решили у меня купить что-то. Купить открытку за 200 рублей, о, какой ужас, как много денег. Да, им может не понравиться, но, типа, это уже не моя проблема.
Да, ты не можешь это проконтролировать.
Да, конечно же, я приму какой-то отзыв, если, допустим, мои открытки оригами не понравились, потому что, там, не знаю, где-то, боже, там, бумага треснула или что-то сложилось не так. Но я, с одной стороны, это приму, с другой стороны, я скажу, чел, у тебя вот здесь треснула бумага, потому что ты ее хреново сложил. Ну, в общем, это как минимум стоит на 2 делить, потому что, да, конечно же, что-то может не понравиться. И в каких-то моментах ты абсолютно за это не ответственен, потому что, ну, просто это не подходит этому человеку. А в каких-то моментах ты такой, блин, ну вот здесь был косячок, но вот можно исправить вот так. Мне кажется, нужно вообще отходить от того, чтобы задумываться о том, как люди на это отреагируют, потому что это уже не твоя зона ответственности. Всегда найдутся люди, которым это понравится и которые захотят это себе. И всегда найдутся люди, которые скажут, «Господи, что за говно ты сделал?» И как бы это действительно уже не твоя проблема. Главное, чтобы ты сам был доволен тем, что ты делаешь, сколько денег ты за это получаешь и вообще как все это получается у тебя делать. Потому что я, ну, если что-то из маленьких вот этих ступенек, типа, не знаю, там, качество бумаги, на которой сделано, цветопередачи и денег, которые я получу, если что-то не выполняется, то я не буду довольна полностью. Но чтобы соблюсти первые 2 пункта, мне нужно заплатить больше денег за исходник, скажем так. И из-за этого, естественно, я должна продать это дороже. Я не могу поставить больше сумму 50 рублей. Все, этого больше не будет. Хватит. Я не хочу обесценивать себя, потому что таким образом я в итоге загоняю себя в состояние, где я больше вообще не хочу этим заниматься, потому что я такая, блин, это никому не нужно. Хотя, по сути, до этого огромный пласт того, что произошло, типа, это никому не нужно, это верхушка айсберга, это то, что вот я себе надумала. А на самом деле было гораздо больше проблем, где я миллиард раз себя обесценила и такая, ну все, делать больше не буду.
Получается, пугают ожидания людей, причем это мы надумываем, какие у них будут ожидания.
Угу,
да. Так, например, если ко мне не приходят второй раз на консультацию, это не значит, что я там плохой психолог и так далее. Это значит, что у человека могли быть ожидания, что его жизнь должна измениться за одну сессию полностью. То есть сейчас он вышел с сессии, все, он все понял за эти 50 минут, всю жизнь переосмыслил. Что спасает от этого надуманного ожидания, это, например, просить фидбэк. Я, например, интересуюсь, как человек себя чувствует, может ли он поделиться фидбэком после консультации, вот, и мне человек рассказывает. И у меня еще ни разу не было, чтобы мне сказали какое-то говно и так далее, нет. Просто, например, человек понял, что он не готов идти дальше, не готов сталкиваться с какими-то своими внутренними переживаниями. Вот и все, ни больше, ни меньше.
Пусть лучше человеку не понравится моя открытка, которая будет стоить 200 рублей, чем открытка, которая будет стоить 60.
Тогда ты готов принимать критику. Она вложена в стоимость.
Налог на критику.
О, кстати, это очень крутая мысль. Да, это крутая мысль. Вот за какую стоимость ты готов терпеть неоправданные ожидания другого человека от тебя?
Да, типа, это же правда... Это всегда очень стресс. И лучше ты будешь знать, что человек купил, и у тебя с этой продажи есть хорошие деньги, и он такой возмутился, и ты ок. Чем ты еще и ничего не зарабатываешь.
Как будто бы стоимость открытки в 50 рублей подразумевает только исключительно хорошую оценку этой открытки.
Да-да-да.
А вот стоимость открытки в 200 рублей, то ты можешь уже повозмущаться и привнести свои пожелания.
У меня, кстати, не было ни одного негативного отзыва на свою продукцию. Мне кажется, что это вообще супер показательно, что люди... Им, во-первых, нравится отдавать мне свои деньги, как это ужасно звучит. И...
Это прекрасно звучит.
Да. И их все устраивает. При этом я не знаю, как обстоят дела у магазинов, которые продают по низкой цене. Мне кажется, что у них должно быть больше отзывов именно из-за вот этого позиционирования, что, блин, купите, пожалуйста, у меня стикеры за 5 рублей, и как будто бы тут еще подразумевается, что у тебя купит такой человек, который возмутится, я не знаю, что ему этот конверт не доставил Яндекс.Курьер, и как будто бы вот эта маленькая цена, она создает пространство для того, чтобы тебе кто-то продиктовал свое недовольство, когда как большая цена, она тебя еще и защищает от обратной связи, потому что ты себя позиционируешь как хороший магазин с хорошим брендом, с хорошим продуктом, и люди, я не знаю, даже получив что-то, что их не удовлетворит до конца, подумают 3 раза, прежде чем написать тебе негативный отзыв. Ну, это я так вижу. Я повторюсь, что у меня не было негативных отзывов. У меня, безусловно, были неудачи в плане, что какое-то письмо не доходило. И, ну, такие, наверное, штуки, которые бывают у каждого магазина. Но именно плохого отзыва на продукцию его никогда не было.
Ника вот сказала, что повышение цены — это как бы повышение своей ответственности, ты как бы берешь больше ответственности. Но мне кажется, что высокая цена — это еще и как бы накладывает ответственность на человека, который покупает.
Да.
Потому что это же он решил купить, не знаю, твой продукт за 10 миллиардов денег. Это было его решение. Он решил, что ему это нужно, что он это хочет. Мне кажется, это тоже немного... В общем, тебе становится безопаснее.
Да, когда ты повышаешь цену, ты тем самым делаешь продукт немного не для всех людей. И когда ты делаешь его не для всех, ты именно создаешь безопасную среду для продажи. Короче, делать не для всех — это гораздо более масштабно и перспективно, чем делать для всех. Вот.
Реально. Так это же люди покупают именно те, кто очень хочет купить у тебя. Не просто как бы, окей, посмотрим, что там она сделала, и раскритиковать, возможно, хотя это тоже надуманные ожидания, я уверена, на 99%.
Кстати, Настя, ты вот осенью уезжала в другую страну по в целом понятным причинам. На какое-то время оставляла свой бизнес здесь. И, насколько я помню, даже задумывалась о том, чтобы перенести его туда и заниматься, ну, считай, с нуля своим бизнесом в другой стране. Насколько сложно тебе далось это решение? Были ли у тебя какие-то еще варианты? Или это был единственно подходящий тебе вариант дальше продолжать заниматься творчеством, где бы то ни было абсолютно?
Когда мы приняли решение уезжать в другую страну, все мое дело, оно перестало иметь какое-либо значение, потому что мне казалось, что если мы не уедем, то это будет равносильно смерти, и у меня не было ощущения выбора, то есть как будто бы ошейник на шее настолько сжался, что это был единственный вариант, и мне, кстати, было абсолютно не страшно именно в процессе бегство, потому что жизнь никогда не была настолько понятной. Мне просто нужно было уехать в другую страну, и ничего другого не существовало. И уже когда я пересекла границу, уже когда я закрыла базовую потребность безопасности, в безопасности своего парня, я смогла увидеть, что вообще-то у меня есть свой бизнес, ого. И у меня на самом деле тут тоже будто бы не было вариантов. Я просто заказывала свой мерч, и его везли из Москвы не в Белгород, а теперь в Казахстан, и все процессы стали очень долгими. Я была в ужаснейшем стрессе. Я вот сейчас даже это говорю вам, но я так плохо помню тот отрезок своей жизни, потому что мне казалось, что это один большой кошмар. И я жила просто на автомате. И все, что я могла делать, я делала. Я также старалась писать Телеграм, я делала какие-то посты в ВК, это все жутко проседало. И все сроки просто удлинились раз в 6. Все перевозки стали более дорогими, но у меня, повторюсь, не было выбора. Я оказалась там, где я оказалась, и я делала все, что могла. И моим девизом стала фраза: делай, что можешь, с тем, что ты там, имеешь ты сейчас.
Угу.
На протяжении 3 месяца, когда я пребывала в Казахстане, было ощущение упущенной выгоды, упущенных возможностей. Вот как эта картинка, где мужик с песком сидит, вот это буквально я. Я буквально видела, что мой бизнес, он сворачивается в какую-то мертвую петлю, потому что я не могла приложить столько усилий, как я прикладываю сейчас, находясь и живя в России. И, конечно, это было супер ужасно. Я просто смотрела, как дело всей моей жизни начинает погибать. Но справедливости ради я хочу сказать, что вот у меня есть офлайн-магазины в России, и они мне очень помогли, они послужили мне точками опоры. Благодаря, мне кажется, только им я смогла, во-первых, пожить в другой стране, не пострадав сильно финансово, и продолжать по возвращению себя с Тимуром в Россию.
Лучки эмпатии тебе, Настя. Выражаю поддержку свою.
Помню прекрасно этот момент, когда вы уехали. Я помню, как я очень переживала за тебя. Помню, когда ты вообще первый раз написала что-то в телегу, в канал, и я такая: о, ну все, у них все хорошо. И также помню, ну, что-то из того, что ты рассказывала, как тебе было тяжело и как ты переживала. Но для меня ты тогда была таким сильным человеком. Я прекрасно понимала, какой ужас ты переживаешь и как тебе тяжело. Ну и вообще в целом то, что просто жизнь перевернулась с ног на голову. Но то, что ты вообще что-то делала, и тем более думала о том, как перенести бизнес, как все это поменять, чтобы это дальше продолжало работать, для меня это тогда было таким показателем огромной силы. Я думала, вау, я бы, наверное, вообще не справилась и просто плакала первые из 3 месяцев дома вот так вот лежа. В общем, я просто восхищалась тобой и, безусловно, очень много переживала, как все сложится и как у вас дела. Я тоже очень обрадовалась, когда вы решили вернуться. Это не было какой-то радостью, основанной на чем-то. Я просто такая: о, класс, они приедут обратно сюда. В целом, я хотела просто сказать, что, правда, ты огромная молодец, и ты сделала очень большую работу, которая связана не только с поддержанием своего бизнеса, а вообще в целом с поддержанием себя в этой жизни в каком-то действующем состоянии. Вот, ты большая умничка. Это круто.
Спасибо.
У меня на этом грустном вайбе есть какой-то флешбэк про то, как я мечтала сделать открытки из своих фотографий. Я давно занимаюсь фотографией, начала еще в школе фотографировать подружек за 50 рублей. Ну, тогда это были деньги, прости, 14 лет. Я помню, что я мечтала о том, что из моих фотокарточек я напечатаю открытки и буду дарить своим друзьям и семье. Мне казалось, что это офигенная идея, но я так и не реализовала ее. Так скажем, когда-то профессия фотографа тоже была для меня заработком после окончания универа, но я так и не решилась. Мне кажется, у меня еще тогда было очень много убеждений и блоков. Я просто не могла заявлять о себе, не могла продавать. Мне казалось, что, ну, где я и продажи, простите.
Кстати, вот этот вынужденный переезд в другую страну очень помог мне понять, что весь опыт, он не у меня в квартире, он вместе со мной, и я думала даже о том, что я бы смогла продавать свою продукцию в Казахстане, например, если мы рассматриваем такой вариант, что мы не вернемся домой или что этого нельзя будет сделать. Любое дело, оно не проходит бесследно. Вы меняетесь, вы приобретаете качество предпринимателя, и их невозможно у вас забрать, если вы, конечно, не умрете. Только в таком случае. А так вы всегда остаетесь собой, и вы сможете что-то построить гораздо быстрее, если вы поменяете условия. То есть, вернувшись в Россию, я стала расти гораздо быстрее, потому что как раз-таки в Казахстане я поняла про себя, что ничего не важно, как именно сама жизнь непосредственно, и это все еще раз помогло мне избавиться от стыда, от страха и выйти на другой уровень.
Твое дело имеет значение, всегда имеет значение. Вообще, для меня было неожиданно. Я думала, что я сегодня просто ноль мыслей в голове, ничего не скажу, не соображу. Но то, какие пришли флешбеки в голову, особенно про выступление, я честно, даже до начала выпуска, до того момента, пока Настя не заговорила про детство, я вообще забыла то, что я обожала выступать, обожала сцену, эмоции. Вот. И, блин, это классно. Спасибо большое за такой теплый разговор, за возможность порефлексировать и подумать о себе и своей жизни.
Да, это, правда, было очень здорово и классно. Мне очень-очень понравилось.
Настя, спасибо большое, что ты сегодня пришла к нам на подкаст, подняла важные темы, поделилась своим опытом, рассказала о творческом пути. Мы очень благодарны тебе.
С тобой было, правда, очень интересно поговорить. Ты очень классная. И могла ли я 3 года назад подумать, что ты будешь у нас на подкасте, что у нас будет подкаст, что... Мне очень приятно, что ты у нас в гостях. Правда, спасибо большое, что согласилась.
Спасибо вам тоже, потому что мне очень важно говорить о своем опыте, как будто бы я его лучше так понимаю и делаю какие-то выводы. Так что для меня это тоже все суперценно. Надеюсь, что люди, которые нас послушали до конца, тоже что-то подметили для себя важное.
Мы валидация. Если вы хотите больше узнать о нас, переходите по ссылкам на наши соцсети, которые мы оставили в описании к этому выпуску. Будем рады вашим комментариям и фидбэку, что вы хотите слышать в выпусках и что мы можем улучшить для вас.
Вы можете слушать наш подкаст на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и других площадках, ссылку на которые вы можете найти в наших соцсетях. Спасибо вам за то, что послушали этот выпуск. Надеемся, что вы с нами останетесь или не останетесь. Это ваш выбор, мы тут никого ни к чему не принуждаем.
А еще мы очень мечтаем добраться до первой сотни слушателей, поэтому не забывайте подписываться на подкаст.
А также наши выпуски выходят раз в 2 недели, так что ставьте сердечки на Яндексе, чтобы увидеть уведомления о новом выпуске и не пропустить его. Всего вам доброго!
И услышимся в эфире. Пока!